Кроме атеистов и агностиков, есть еще одна категория людей, которые верят в Бога, но не имеют постоянного духовного пристанища, и поэтому задаются вопросом, кому им платить свою десятину и надо ли это делать вообще. Ну все мы, большие мальчики и девочки, поэтому я оставляю это на ваше усмотрение. Напомню только, что ваши 10% должны отойти источнику ваших духовных сил. Если вы все же колеблетесь насчет десятины, возможно, моя история в чем-то вам поможет. Я не платил эту дань в течение 30 лет жизни, думая, что таким образом я экономлю деньги. Едва ли. Я зарабатывал всего 11, 15 и 20 тысяч долларов. А сейчас моя десятина во много раз больше каждой из этих сумм. Я начал платить десятину только тогда, когда в моей жизни наступил кризис, и я произвел переоценку всех ценностей. Мой бизнес был конфискован налоговой службой за неуплату налогов, так как у меня появилось 55 тысяч долларов долга. Работы у меня не было, машины не было, и счета в банке не было тоже. Неделями я стрелял мелочь у друзей, чтобы как-то выжить, но постепенно эти источники иссякали. Когда у меня остались только 20 долларов, кто-то порекомендовал мне купить книгу Кэтрин Пондер «Динамические законы процветания». Кажется, она стоила 12 долларов. То есть, купив ее, я остался бы с 8 баксами. Поэтому у меня был выбор. Либо купить 80 пачек макарон и обеспечить себе тем самым пропитание еще на 23 дня, либо приобрести книгу и питаться только 8 дней. Я решил, что раз мне все равно суждено умереть с голоду, лучше покончить с этим побыстрее, и выбрал книгу. В ней преподобная Пондер говорила, чтобы привлечь процветание в мою жизнь, я должен платить десятину. Я был в таком отчаянии, что поверил в это, и один из последних своих 8 баксов опустил в церкви в корзинку для пожертвований и с тоской наблюдал за тем, как тот, кто нес ее, удалялся по проходу. На следующий день я получил чек на 75 долларов от компании-поставщика электроэнергии. В письме, приложенном к нему, говорилось, что компания проверила все документы клиентов, и поскольку я являюсь таким замечательным клиентом, что всегда плачу вовремя, они возвращают мне мой задаток. Это весьма удивило меня, потому что я-то был, вероятно, одним из самых злостных неплательщиков, с которыми компания когда-либо имела дело. Я задерживал оплату счета каждый месяц, и они, между прочим, 3 раза отключали мне свет за неуплату. Я был уверен и сейчас, что получил этот чек потому, что пожертвовал церкви деньги в то воскресенье. Однако, если подумать, коль скоро я получил чек в понедельник, его наверняка выслали в предыдущую пятницу, то есть за 2 дня до того, как я отдал этот доллар в церкви. Как это объяснить? Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что я боялся не платить десятину после того, как пришел этот чек. Поэтому я с него заплатил церкви 10-ю часть. И парень, который уже 2 года был должен мне 200 долларов и пропал с концами, вдруг объявился и отдал мне долг. И с этой суммы я также заплатил десятину. С тех пор я отдавал церкви 10% с каждого заработанного доллара и с каждым годом получал все больше и больше. Только сейчас я не плачу эти 10% из страха. Теперь я делаю это с радостью, любовью и благодарностью. Когда я говорю о десятине, всегда возникает вопрос, это 10% от чистой прибыли или от общей? От общей? Да, от той суммы, которую вы имеете до уплаты налогов. Невозможно предсказать, как вам воздастся ваше пожертвование. Деньги – это самый распространенный вариант. Но воздаяние может также прийти и в виде примирения с кем-то, с кем вы были давно в ссоре, или в виде подарка, новых отношений, исцеления или карьерного роста. Есть масса способов воздаяния за добро. И вот еще во что я верю. Вселенная все равно получит свою дань. Вы можете выплачивать десятину добровольно или принудительно, но платить придется всегда. Все эти годы, когда я не платил десятину, у меня то машина выходила из строя, то я терял чеки на зарплату, то был завален медицинскими счетами и подвергался всем мыслимым драмам и травмам, оставляющим меня на мели. В метафизическом смысле я считаю, что был вынужден оплачивать дополнительные расходы, чтобы потом эти деньги приходили к людям, живущим по законам Вселенной. Процветание подразумевает циркуляцию. Вам необходимо приводить субстанцию в движение, чтобы избежать стагнации. Когда вы осознанно платите десятину, вы побуждаете к действию многие другие законы, создавая волны взаимообмена, которые так или иначе возвращаются к вашим берегам. Закон номер 7. Закон прощения. Вы уже читали историю о том, как меня подстрелил наркоман. Вот ее окончание. Я очнулся в реабилитационной палате и увидел склонившегося надо мной доктора. Он сказал мне, что им стоило долгих усилий найти пулю в моем теле, но в итоге они ее вынули. Затем он, как бы между прочим, заметил, что раз уж они побывали у меня внутри, то заодно вырезали мне аппендикс. «Что? Зачем вы это сделали?» – возопил я. «Рана от выстрела была с другой стороны». «О, это просто стандартная процедура», – ответил он. «Когда мы оперируем кого-либо по какой-либо причине, мы на всякий случай вырезаем аппендикс. Теперь у вас точно не будет с ним проблем. Он все равно вам не нужен». Это было просто невероятно. Просто невозможно представить себе самонадеянность и наглость человека, который решил, что лучше, чем мой создатель, знает, какие органы моего тела мне нужны, и вырезал что-то, даже не спросив моего разрешения. Я вышел из больницы через несколько дней, пребывая в великом возмущении. Ко всему прочему, хирурги зашили меня не очень аккуратно. Однажды я увидел, что вся моя рубашка в крови. Швы разошлись, а это означало еще один визит в больницу. Через неделю после этого в рану попала инфекция, потребовавшая еще одного похода к врачам. Боль же была невыносимой. Независимо от того, лежал я, сидел или стоял, я не мог найти ту позу, в которой страдания не были бы такими мучительными. Шли месяцы, а мне, похоже, становилось все хуже. Я просыпался 4 или 5 раз за ночь в холодном поту. Энергия была на нуле, а тело, казалось, непрерывно боролось с инфекцией. Я зачастил к лечащему врачу. Мы проверили все, но ни одна проверка не дала результатов. Он признался, что зашел в тупик и не может определить причину моих проблем, и поэтому направил меня к специалистам. Мы думали, что, может, я подцепил какую-то тропическую болезнь во время одного из путешествий. Посему я отправился к специалисту по инфекционным заболеваниям. Безрезультатно. Мы попробовали сухо горло носом. Ничего. Меня осмотрела целая бригада специалистов и ничего не нашла. Где-то в середине всего этого безобразия у меня появилось интуитивное предположение насчет того, в чем может быть проблема. «Доктор, я хочу, чтобы мне сделали рентген», — сказал я как-то раз. «У меня есть подозрение, что хирург оставил пулю во мне. Я чувствую, что мой организм пытается избавиться от какого-то инородного тела». «Поберегите деньги», — ответил доктор. «Они там, в Джексон Мемориал, конечно, сумасшедшие, но не до такой же степени». Наконец я пошел к гастроэнтерологу, который потребовал комплексного обследования желудочно-кишечного тракта. Пока я готовился к процедуре, медсестра заметила мой шрам и поинтересовалась его причиной. Когда я рассказал ей об операции, сделанной после пулевого ранения, она взялась за проверку. Примерно через 20 минут она вошла в палату, держа в руках мой рентгеновский снимок. «Насколько я понимаю, они оставили пулю внутри», — сказала она таким тоном, как будто это было обычным делом. «Это потому, что она расположена прямо рядом с позвоночником?» Вообразите себе мой шок, а затем гнев. Я мучился месяцами, у меня не было страховки, и я потратил небольшое состояние на визиты к врачу, проверки и лекарства. Я не помню, когда последний раз хорошо спал ночью. Подумать только, ведь врач уверил меня, что пулю вынули. Почему он это сделал? Я был в совершенном смятении и не знал, что предпринимать дальше. Адвокаты, специализирующиеся на врачебных ошибках, выстроились в очередь за моим делом. Оно выглядело беспроигрышным шансом с легкостью отсудить $1 миллион. Но это случилось уже после того, как я открыл для себя динамические законы процветания. Поэтому, как я поступал всегда, когда мне нужно было, чтобы меня направили на верный путь, я просто закрыл глаза, пролистал страницы книги и, остановившись на одной, наугад ткнул пальцем, чтобы выбрать отрывок. Речь в этом отрывке шла о прощении. Пондер, как ни удивительно, как раз говорила о конкретных ситуациях, например, о том, чтобы подать в суд на кого-либо. Она говорила, что когда вы упорствуете в своем негодовании или мести, вы закрыты и не можете получить все полагающееся вам процветание. Я уже четко видел, как мой $1 миллион исчезает в канализационной трубе. Но интуитивно я знал, что она наверняка права. Я медитировал по поводу этой ситуации около 30 минут и осознал, что врачи и команда ассистентов вырезали мой аппендикс и оставили внутри пулю по неизвестной причине. Но они также спасли мою жизнь. Меня привезли в больницу с большой кровопотерей. Мой пульс замирал, а сердце почти перестало биться. И если бы они не вмешались, я бы умер через несколько часов. Я осознал, что врачи сделали все, что могли, в рамках ситуации и своих умственных способностей. Я написал подтверждение своего прощения 13 раз и положил в свою Библию для молитв. Я забыл про свое возмущение и увидел докторов и прочий медперсонал в божественном свете. И произошла удивительная вещь. Этой ночью я спал беспробудным здоровым сном в первый раз с тех пор, как получил пулю. Вскоре мне сделали операцию по удалению пули, но мое здоровье стало заметно улучшаться с того самого дня, как я всех простил. Этот закон тесно связан с законом вакуума. Если вы поддерживаете в себе месть, любовь не может войти в вас. Если вы зацикливаетесь на негодовании, вы вошли в состояние жертвы. А если вы цепляетесь за состояние жертвы, в вашем сознании нет места образу победителя. Вы должны отпустить все негативные ощущения, потому что они только пожирают вас изнутри и препятствуют обретению вами положительных благ. Как вы думаете, кого большинству людей простить сложнее всего? Если вы ответите «самих себя», то получите 5 с плюсом. Когда ко мне приходят люди, чье процветание явно заблокировано, я проясняю прежде всего этот вопрос. И как только они прощают себя, им открывается путь к процветанию. Посему вот 3 шага, которые я рекомендую вам сделать, не откладывая. Первое. Мысленно простите всех, с кем вы не в ладах. Второе. Мысленно попросите прощения у всех людей, которым вы навредили в прошлом. Тех, о ком вы сплетничали, с кем судились или имели другие конфликтные отношения. Третье. Если вы осуждали или осуждаете себя за ошибки и неудачи, простите себя. Если вы не способны прощать, вы не способны принять процветание. Но если вы осуществите эти 3 шага, вы откроетесь своему наивысшему благу. Эти 7 законов – ваше руководство по благополучной жизни. Если вы будете жить согласно им, вы ощутите согласие с Вселенной, и ваша жизнь наполнится гармонией, радостью и процветанием. Далее мы рассмотрим некоторые конкретные способы их применения для того, чтобы обрести благополучие.
Глава 8. Величайший секрет процветания. Высвобождение невероятной силы рычага. Коль скоро вы обзавелись нужной установкой сознания и живете в согласии с законами, которые управляют процветанием, я уверен, что вы достигнете процветания во всем, чем бы вы ни занимались. Кроме того, я убежден, что вы можете достичь благосостояния гораздо проще и быстрее, воспользовавшись определенными моделями ведения бизнеса. Заметьте, Я сказал модели ведения бизнеса, а не работы. Хотя вполне возможно заработать состояние, работая на других людей. Это случается нечасто. Когда вы сам себе начальник, это дает вам гораздо больше шансов разбогатеть. Еще одно свойство, объединяющее три бизнес-модели, которые я здесь рекомендую. Все они основаны на концепции рычага. Имеется в виду получение значительной прибыли при небольших затратах или с использованием заемного капитала. Примечание переводчика. А рычаг – это, возможно, величайший секрет накопления огромного состояния. Если вы изучите деятельность богатейших людей в истории, таких как Карнеги, Гетти и Гейтс, то в их способе достижения успеха вы непременно выявите ту или иную форму действия рычага. Рычаг – очень важный компонент успеха, потому что без него вы просто продаете свое время за деньги. Даже если у вас есть работа, которую большинство людей сочли бы хорошей, вы наверняка все равно отрабатываете определенное количество часов за свою зарплату. И проблема в том, что, как правило, для того, чтобы стать богатым, этих часов недостаточно. Если вы стоматолог, медсестра или врач, ваш доход, скорее всего, напрямую зависит от количества пациентов, которых вы принимаете за день. Таким же образом, если вы бухгалтер, адвокат или консультант, вы ограничены количеством клиентов, с которыми можете работать. И эта ситуация характерна для большинства профессий, а также многих предприятий. Если вы работаете 5 дней в неделю, вам за них платят. Если на один день вы останетесь дома, вам заплатят только за 4. Большинство предприятий держит вашу жизнь мертвой хваткой. Когда я занимался ресторанным бизнесом, я обычно работал 80-90 часов в неделю. И зачастую по нескольку недель без выходных. Любой, кто когда-либо владел рестораном, ночным клубом, салоном красоты, розничным магазином или любым из многих других подобных предприятий, прекрасно понимает, о чем я. Не вы владеете бизнесом, а он вами. Другая проблема большинства традиционных предприятий – это их зависимость от вас в плане ежедневной деятельности, что создает большие трудности для их перепродажи. Когда потенциальный покупатель видит, насколько важно ваше присутствие для обеспечения успешности предприятия, он пытается заплатить за него гораздо меньше или вообще может отказаться от сделки. Во всех подобных ситуациях отсутствует эффект рычага. Рычаг помогает вам избежать ловушки «продаю время за деньги». Его можно применить к вашим умениям, знаниям и опыту, а также к вашим финансам. Чем больше областей, в которых вы можете применить рычаг, тем быстрее вы сможете обрести богатство. Итак, давайте рассмотрим три наиболее подходящие для применения рычага модели ведения бизнеса. Бизнес-модель номер один – недвижимость. Мне нравится эта модель, потому что она позволяет заметными темпами заработать денег. Вы можете купить дом стоимостью 100 тысяч долларов всего за 10 тысяч долларов наличными. Как только у вас появляется портфель ценных бумаг, недвижимость заставляет ваши деньги работать. Вы можете вложить эти деньги в покупку еще большего количества недвижимости, а как только обзаведетесь ею, использовать ее для дальнейшего выкачивания денег. Ваши финансы в этом случае могут работать двумя способами. В первом случае – это заработок за счет подорожания вашей собственности при повышении ее рыночной стоимости. Во втором – это постоянный доход, который вы получаете от сдачи своей собственности в аренду. Есть несколько вариантов работы с недвижимостью. Один из них – это покупка собственности, нуждающейся в ремонте, по сниженной цене, последующий ремонт, а затем продажа с целью получения быстрой прибыли. Способ, известный как «почини и скинь». Способ второй – это покупка объектов недвижимости, ремонт, а затем сдача в аренду. Когда это делается как надо, вы имеете приток наличных денег с собственности, а также создаете на этом капитал, таким образом увеличивая свое состояние.